Азаттык налгысынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 29 август, күнгө шаршемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Микрофондо Рахат Кеңешова. Кечээ Бакиевтерди Кыргызстанга өткөрүп берүүнү талап кылган топ Бишкектеги Беларусь элчилигин ташбаран калды. Кыргыз циркинин чыгармачыл жамааты жаш таланттар менен толукталып жатат, бирок цирктин өзүнүн ичи качан жаңыртылат?
Бизде звук, жарык берүүчү аппаратуралар бар, Советтер Союзу убагындагы лампалар турат.
Мына ушу жана башка тууралуу кененирээк баян макалалар, соңку жаңылыктар жана мен көргөн Монголия жол беттеринин уландысы алдыдагы жарым саатта Азаттыкта. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, сөз Гүлайма Шакеевада.
Рахмат Рахат, кутман таңыңыздар менен. Беларусьтун Кыргызстандагы элчиси Ички иштер министрлигине кайрылды. Беларусь элчиси Виктор Денисенко Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгына 28 августта элчиликтин имаратына материалдык зыян келтирген белгисиз адамдарга чара көрүү үчүн кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Айгүл Давлетбаева билдирди. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери имаратты фотосүрөт видеого тартышат. Тартышты элчиликтеги видео көзөмөлдүн диск алынды, учурда ыкчам иликтөө иштери жүрүп жатат, деди Айгүл Давлетбаева. Анын айтымында Беларусь элчисинин арызында материалдык чыгым катары имараттын 6 терезеси, жарнамалар илинчү 6 такта терезе жана бир нече гүл өскөн идиштер сынганы көрсөтүлгөн. 28 августта Бишкектеги Беларусь элчилигинин алдында нааразылык акциясына келген мекен шейиттери, Айкөл Алатоо бирикмелеринин өкүлдөрү имараттын айнектерин талкалап, тегерек четиндеги тосмолорду сындырганга аракеттенишкен. Алар оор кылмышка шектүү делген Бакиевтерди Беларусьтун аймагынан Кыргызстанга өткөрүп берилбей жатканына байланыштуу нааразылык билдиришкен. Америка Кошмо Штаттардын түштүк жээктерине жакындаган Айзек бороону күчөдү. Кошмо Штаттардын түштүк тарабына жакындап келаткан Айзек ураганы жергиликтүү убакыт боюнча шейшембиге караган түнү Луизиана штатынын жээктерине жетерин метеорологдор билдирген. Президент Обама Вашингтондо туруп Мексика кысыгынын тургундарын табигый кырсыктан сактанууда кылдат болууну эскертти.
I want to encourage all residents of the Gulf Coast.
Мен жээкте жашаган тургундарды жергиликтүү бийликтердин айткандарын угуп, алардын көрсөтмөлөрүн эгерде коопсуз жайга чыгып кетүү тууралуу айтылса, атканууга чакырам. Биз азыр катуу бороон чапкынга кабылдык, өтө көп жерлерди суу каптап, бузуп кетиши дагы мүмкүн, деп эскертти президент Обама. Адистердин такталган маалыматы боюнча жаңы Орлеанс шаарын суу каптайт деген коркунуч бар. Жээкке урунган толкундун бийиктиги 3.5 метрден ашуусу мүмкүн. Ушундай эле Миссисипи, Алабама жана Флорида штаттарында дагы кооптуу кырдаал сакталууда. Мындан 7 жыл мурун жаңы Орлеанста Катрина деген бороондун кесепетинен 2000 чукул киши өлгөн эле. Кыргызстанда жаңы оппозициялык блок түзүлдү. Кыргызстанды сактоо кыймылы демилгечи катары түзгөн блокко оппозициялык партиялар, бир катар кыймылдар, анын ичиндеги коомдук бирикмелер кирет. Мындай маалыматты Азаттыкка Кыргызстанды сактоо кыймылынын төрагасы Мукар Чолпонбаев билдирди. Ал жаңы өкмөттү такыр башкалар жаңы саясий ишмерлер түзүшү керек деп эсептейт. Мукар Чолпонбаевдин айтымында оппозициялык уюм партиялардан турган блоктор болушу дагы мүмкүн. Сириялык таасирдүү ишмер оппозициялык биримдиктен чыкты. Сириянын улуттук кеңешинин мүчөсү Басма Кодмани оппозициянын башкаруучу органынын жетекчисин сындап, өзү оппозициядан кеткенин билдирди. Парижде жашаган Кодмани айым Сириянын улуттук кеңешинин тышкы мамилелер боюнча жооптуу мүчөсү өз чечимин шейшембиде жарыялады. Ал оппозициялык кеңешти карапайым адамдарды коргой албагандыгы үчүн сындап, улуттук кеңеште мүчөлөрүн ортосунда мен кыйынмын деген талаш тартыш күчтүү экенин айтты. Франс пресс агенттигине берген маегинде сириялык айым илимий иш менен эмгектене тургандыгын дагы билдирди. Мит Ромни республикачылардан президенттикке талапкер. Ушул жылдын 6 ноябрында Америка Кошмо Штатында өтө турган президенттик шайлоодо демократ Барак Обамага республикачылардан Мит Ромни атаандаш чыгат. Флориданын Тампа шаарындагы съездин делегаттарынын көпчүлүгү Ромнинин талапкерлигин колдоду. Ал 1144 делегаттын добушун алып партиянын ичиндеги таймашта жеңишке жетти. Массачусетс штатынын мурдагы губернатору, мурдагы ишкер 65 жаштагы Мит Ромнинин атаандашы Барак Обаманы сүрөгөн демократтардын съезди эмки аптада Түндүк Каролина штатында өтөт. Ирактагы жардырууда 6 аскер кызматкер наут болду. Полициянын маалыматы боюнча Фалуджа шаарында полициянын жетекчилеринин биринин үйүнүн жанындагы жардырууда бир жергиликтүү кызматкер жана 6 аскер кызматкери өлүп, 7 киши жарадар болду. Башкала Багдаттын түндүгүндөгү текшерүү бекеттеги атышууда 2 аскер наут болгону дагы кабарланды. Гвинея кысыгында каракчылардын колуна түшкөн кеменин экипажы орусиялыктар, гректердин нефть ташыган кемеси Африканын Того мамлекетинин жээктеринен алыс эмес Гвинея кысыгында деңиз каракчылардын колуна түштү. Мындай окуя Гвинея кысыгында соңку 2 аптада 2-нчи жолу кайталанды. Буга чейин 19 августта каракчылар 18 кишиси бар британиялык кемени дагы колго түшүрүшкөн. Рахат.
Рахмат Гүлайым, эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында дээрлик жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 25-30, Баткенде 26-31, Ош Жалалабадта 28-33, Таласта жана Нарында 23-28, Ысык Көлдө 19-24, Суу Самур өрөөндө 19-24, Тоолордо 8-13 градус. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 27-29 градус. Кечээ Бишкекте болгон эки окуя коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурду. 8 айдан бери даярдалып келаткан гендер боюнча аукционду түз эфир учурунда коомдук телеканалдын студиясына кирип барган адамдар үзгүлтүккө учуратса, Беларусь элчилигинин алдына чогулган топ элчиликтин терезелерин таш менен талкалады. Мунун бардыгы фото видеого тартылып, азыр интернетте дагы талкууга алынып атат. Гендер боюнча аукцион тегерегинде биз саат 8:00 кененирээк кеп кылабыз. Ал эми азыр болсо Беларусь элчилигиндеги өткөн акцияга толсок. Бакиевтерди өткөрүп берүү талабын койгон топ Бишкектеги Беларусь элчилигин таш бараңга алды. Өзлөрүн апрель окуясында жабыркагандарбыз деп атаган топ элчиликтин терезесин талкалап, милиция кызматкерлери менен жумалашада кетти. Албетте, бул окуя Беларусь бийлигинин ошого жараша реакциясын пайда кылды. Беларусь тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Минсктеги убактылуу өкүлүн чакырып, бул окуяны өз элчилигин жана андагы кызматкерлерди коркунучка гириптер кылган көрүнүш катары баалап, тиешелүү чара көргүлө деди. Окуянын күнгө тескейине кабарчыбыз Кубат Касымбек кайрылат.
Бишкектеги Беларусь элчилигинин алдында укук коргоочу Өндүрүш Токтоназаровдун бош чаканы калдыраткан бүгүнкү нааразылык акциясы тынч маанайда башталган. Бирок мурдагы башка акциялардан айырмаланып, иш-чара жаңжал менен аяктады. Имараттын алдына апрель окуясында жабыркаган мекен шейиттери жана Айкөл Алатоо бирикмелеринин 50-60 өкүлдөрү да келип, жаныш менен Курманбекти өткөрүп бер, Беларусь элчиси кетсин деген плакаттарды кармап, анда санда кыйкырып коюп жатышты. Элчиликтен жооп болбогон соң айрым жабырлануучулар милиция кызматкерлеринин каршылыгына карабай имараттын эшигин каккылап, тепкилөөгө да киришти. Алардын бири 2010 жылдын 7 апрелиндеги ок атууларда атасынан айрылган Айчурок Камаева талаптарын түшүндүрүп өттү.
Жаныш Бакиевди, Бакиевчилерди катуу отуруп алып, Беларусь посольствосу берсин бизге. Бияктан өз жазасын алсын. Жананча кишилерди атып, аталарыбызды, энелерибизди, байкелерибизди атып-атып өлтүрүп алып, анан алыста коймайт жакка Беларусияда жүрөткөн да эркин. Эми биз ошону Жаныш Бакиевди бияка берилсин деп ошол талаптар менен чыгабыз. Болбосо посольствону анда Беларусь посольствосу бизге кереги жок.
Беларусь элчиси Виктор Денисенконун чыгышын талап кылган топ имаратка таш ыргыта башташты. Натыйжада имараттын 3-4 терезесинин айнеги сынып, гүл салынган кутулар талкаланды. Имараттын алдындагы жарыялар да тытылды. Чогулгандардын айрымдары милиция кызматкерлери менен жумалаша кетишти. Көп өтпөй нааразы топ менен сүйлөш үчүн тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов келди. Аскар Бешимов баштаган топ элчиликтин имаратына кирип, элчи менен сүйлөшүп чыккандан кийин Бакиевтерди экстрадициялоо боюнча жабырлануучуларга маал-маалы менен кабар берилип турары белгилүү болду.
Ар бир 3-4 күн ичинде байланыштырабыз МИТке келип. Биз маалыматтын баарын беребиз. Кайсын алганы, кайсы азыр деңгээлде каралып жүргөн. Эмне болуп аткан баарын айтабыз. Ошону. Ан бизге биз күн сайын эле элчилик менен байланыштабыз.
Анча убакыт.
Ан ошону биз байланыштырып, анан ошо жараша сүйлөшөлү.
Деди Аскар Бешимов. Чогулгандар элчиликтин алдындагы бүгүнкү акцияны жакындарынан айрылгандардын аргасыз айласы деп бир ооздон белгилешти. Деги менен бул окуяга Беларусь тышкы иштер министрлиги дароо жооп кайтарып, Кыргызстандын Минсктеги убактылуу ишенимдүү өкүлү Дмитрий Лиге эскертүү берди. Бул тууралуу Азаттыкка Беларусь тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Мария Ваншина билдирди.
Белоруссиянын Бишкектеги элчилигинде болгон окуяга байланыштуу бүгүн Минскте Кыргызстандын Белоруссиядагы убактылуу ишенимдүү өкүлү министрликке чакыртылды. Ага дипломатиялык кызматтын ишине тоскоол болуучу чагымчыл аракеттерди болтурбоо боюнча катуу эскертүү берилди. Беларусь тарап элчиликти бекем коргоону талап кылды.
Жакында белорустук активист Михаил Пашкевич Кыргызстанда бир катар оор кылмыштар үчүн айып тагылып, Интерпол аркылуу издөө салынган мурдагы президенттин иниси Жаныш Бакиевди Минскте көрүп сүрөткө тартып алган. Анын сүрөттөрү интернетке жарыяланып кеткен соң кыргыз коомчулугунда Беларусь бийлигине нааразылык кайра жанданган. Буга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Беларуска кайрылып, Жаныш Бакиевдин Кыргызстанга өткөрүлүп беришин сураган. Бирок Беларусь тарап Жаныш Бакиев саясий куугунтукка кептелди деген жообун берген. Натыйжада Кыргызстан Белоруссиядагы элчиси Эрик Асанариевди кеңеш үчүн чакыртып алган. Беларусь элчилигинин алдында нааразылык акциялар 2010-жылдын 7-апрелиндеги окуядан соң Беларусь бийлиги Кыргызстандан качкан мурдагы президент Курманбек Бакиевди кабыл алгандан кийин да болуп турган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы бүгүнкү окуяны териштирип жатканын билдирди. Ал арада Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Бакиевдерди экстрадициялоо маселеси боюнча КМШнын аткаруу комитетине кайрылары да белгилүү болду. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Кабарчыбыз Кубат Касымбековдун кечээ даярдаган репортажы болду. Ошентип кыргыз белорус алакасында Бакиевдердин ишинен улам кризис жаралып отурат. Кыргызстандын Минсктен өз элчисин чакыртып келиши, анын артынан Бишкекте Беларусь элчилигинин ташбаранга алынышы эки тараптын карым катнашына дагы көлөкө түшүргөндөй болду. Соңку жараяндар Беларусь бийлигинин Бакиевдер боюнча чечимине кандайдыр бир таасир бере алабы? Азаттык менен минсклик журналист Наша Нива гезитинин шеф редактору Андрей Данько ой бөлүштү. Анын кабарчыбыз Улан Алымкулуулу гепке тарткан.
Думаю, что они никак не повлияют на решение Минска.
Менимчалар Минсктин чечимине эч таасирин тийгизбейт. Минск мындай кырдаалда адатта бир жагынан экономикалык кызыкчылык жана экинчи тарабынан өзүнүн ички саясий мотивдерин гана жетекчилик алат. Биз билгенден Кыргызстан менен Беларусьтун ортосундагы экономикалык мамиле анчалык деле маанилүү эмес. Андыктан Беларусь бийликтери өздөрү үчүн кандайдыр бир олуттуу зыян көрбөй тургандай. Ошол эле учурда Бакиевдерге берилген башпааник Александр Лукашенко үчүн ички саясий оюндагы маанилүү элемент. Ал бул аркылуу өз кубатын көрсөтүүдө, инкылаптарга жана инкылапчыл көрүнүштөргө, ички саясий түзүлүштү демократиялаштыруу аракетине каршы туруучу катары беделин бекемдеп жатат.
Попытками демократизировать внутреннее устройство.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевди расмий Минск саясий жүйөдөн улам куугунтукталып жатат деп эсептейт экен. Бирок анын иниси Кыргызстанда өтө оор кылмыштар үчүн айыпталган Жаныбек Бакиев боюнча мындай аргументти келтире албаса керек. Жакында анын Минсктин борборунан тартылган сүрөтү ачыкка чыгып кеткенден кийин ак же көк деген комментарий болбоду. Беларусь тышкы иштер министрлиги өз кезегинде Беларусь башкы прокуратурасынан кичүү Бакиевдин иши боюнча маалымат сураганы гана кабарланды. Минск кичүү Бакиевди эмне үчүн калкалап жатат?
Ну потому что своих не выдают.
Анткени өз кишилер берилбейт. Эгер Минск Курманбек Бакиевке кепилдик берген болсо, бул кепилдик анын үй бүлөсүнө да жайылтылат. Бул Беларусь бийликтери үчүн принцип маселеси.
Его семью. Это вопрос принципа для белорусских властей.
Кыргызстан Бакиевдерди өткөрүп алуу үчүн КМШнын системасы анын аткаруу комитети аркылуу да аракеттенерин да билдирүүдө. Анын үстүнө кыргыз бийликтеринин айтымында Минск кылмышка шектүүлөрдү өткөрүп алуу маселеси боюнча КМШнын конвенциясын көз көрүнө бузуп жатыптыр. Эгер Кыргызстан КМШнын аткаруу комитетине кайрылса, Минске, балким Москва таасири көргөзө алабы?
И в этом видится определенный парадокс.
Беларус геосаясий, экономикалык жана биринчи кезекте Москвада абдан баалашкан идеологиялык жактан да кыйла маанилүү. Андыктан менин ишенимимде бул кырдаалда Москва Бакиевтерге сүйүү менен мамиле кылбаган күндө деле бийлик ишпейт.
Тем не менее, я уверен, что Москва не будет тут вмешиваться.
Минскілік журналист Наша Нива гезінің шеф-редакторы Андрей Данько менен кабарчы Сулан Алымкулуулу маектеште азаттык түзөөдөгү таңкы берүүсүн улантат, эми соңку окуялары жөнүндө кыскача. Беларусьтун Кыргызстандагы элчиси кечээ элчиликтин ичинде болгон окуя боюнча Ленин райондук милициясына кайрылды. АКШнын түштүк жээктерине жакындаган Айзек Бороону күчөдү. Кыргызстанда жаңы оппозициялык блок түзүлдү. Сириялык таасирдүү ишмер оппозициялык бирикмеден чыкты. АКШда Митт Ромни республикачылардан президенттикке талапкер аталды. Ирактагы жардырууда 6 аскер кызматкерин аут болду. Гвинея кысыгында каракчылардын колуна түшкөн кеменин экипажы орусиялыктар экени айтылууда. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусуна Кыргызстандын бюджетинин азыркы абалы коюлат. Кетип бараткан өкмөт жаңы өкмөткө кандай мурас калтырып атат? Бюджет казынасында каражат азайып, бюджеттик кызматкерлерге маяна берилбей жатат деген сөздүн чындыгы барбы? Кышында азык түлүк энергетика тартыштыгы болбойт деп ишенесизби? Бюджеттеги 23 миллиард сом таңсыктыкты жабуунун жолдору каралганбы? Бул суроолорго сиздер менен чогуу жооп издейли. Саат 8:30 9:00 чейин азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефону аркылуу байланышып, ой пикириңизди сунуштарыңызды билдирсеңиз болот. Кечээ таңкы азаттыкта кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы менен анын мен көргөн Монголия деп аталган жол дептерин чогуу барактап Улан Баатарга саякат жасап келдик эле. Жол дептердин биринчи бөлүгүндө автор Монголия кантип цивилизацияга арыштап бараткандыгы тууралуу байкоолорун баяндаган. Уландысы бүгүн деп убада кылганбыз. Азыр мына ошол берүүнүн экинчи бөлүгүн сунуш кылалы деп турабыз. Анда Монгол империясын негиздеген айтылуу Чыңгыз хан курган Кара Корум шаарынын алгачкы Будда монастыры жана Монгол жылкысы менен улуттук аспабы Моринхурдун барк баасы тууралуу сөз болот экен.
Монголиянын жайытынан чөлү, тоолорунан адыры көп, талааларын жарап өлгөн 400 чакырымдай аралыктагы Улан Баатар Кара Корум жолунун басымдуу бөлүгүнө асфальт төшөлгөн. Ал жол аркылуу кымбат баалуу кубаттуу автоунаалардын басыгы менен аймактагы тарыхый жайларды бир күндө барып көрүүгө жетишип, миң күндүк таасир алып кайттык. Кара Корум багытын көздөп зуулдаган автоунаалардын терезесинен өзбүздүү монгол айдыңына көзүбүз кадалып жүрүп отурду. Жол боюнда бирин серин жүк ташыган же жеңил автоунаа ат араба жолукканы болбосо бирин бири жөөлөгөн кыйма чийме унаа жок. Кыйры ак булуттуу көк асманга туташып тургандай боз жашыл чексиз аймакты сыдырып бараткан көздү топ топ болуп тигилген боз үйлөр, аларды байырлаган күлүк автоунаалар, байланган желе желе жылкылар алагды кылат. Талаа түздө төрт түлүк мал, төөсүнөн баштап баалуу кашемира тыккан тыбыт ичкисине чейин сан жеткистей жайылат. Бул жолдун маалыматтарга караганда монгол малы кыргыздыкынан кеминде 6-7 эсеге көптүк кылат. Кыргыздыкынан кыйла кичине көрүнгөн монгол жылкыларынын таржымалын айдоочу Сева адам баласын сыпаттап жаткандай жан алык албай англис тилинде жарпы жазыла айтып келетти. Монгол жылкысы кичине болгону менен укмуштуудай күлүк. Мен 6 жашында ат үстүндө ойночумун. Ар бир монгол баласы ат менен киши экенин дос болот, деди ал. Машинесинин үкөгүн аңтарып атып көптөгөн дисктердин арасынан монгол жылкысы жөнүндөгү улуттук Моринхур аспабынын коштоосундагы ырды таап чыгып угузду. Өзү дагы жаңыгып жаткан сып сонун, сонун деп эргиди. Моринхур монголдордун аттын башына окшоштуруп жаштан жасап, башын булгаар менен уруп, кош кылын аттын кылынан ишип таккан улуттук аспабы. Андан чыккан үндү жергиликтүү монголдор аттын кош коргуна же чөлдөгү жейлерге да окшоштурушат. Легендаларда Морин Хурду Сухи атту жаш бала Каардо хандын колунан өргөн жылкы рухунун өтүнүшү менен ошол аттын сөөгүнүн терисинен жана кылынан жасаган деп айтылат. Морин Хурду монголдор жылкыдан ким эмес кастарлашат. Анын дубалдын бою менен бир эстелигин биз Бишкекке кайтып келатканда Улан Батыр Аба майданындагы жүргүнчүлөр эс алуучу залдан көрдүк. Ошентип Улан Батыр кара корум сапары уланып, жолду катар ар кайсы жерден ачык түстөгү жибек чүпүрөктөргө чуланган аса таяктарды жолуктуруп жүрүп отурдук. Буддага сыйынган монголдордун бул белгилерин теңирчиликке өзүн жакын сезген кыргыздын мазарына окшоштурдук. Бул өлкөдө аба ырайы тез-тез өзгөрүп турат экен. Жол бою дыбыраган жаан кара корум аймагына келгенде басылып чаңкыйган көк асманды аппак булут айланып Чыңгыскандын айтылуу ак булутун эске салып турду. Кара корум аймагы деген жазуусу бар белгиден өткөндөн кийин биз Эден суу деп аталган монастырга келип жеттик. Бул аягына жетпечүдөй талаа түздөрдү басып өткөндөн кийин жолуктурган алгачкы элдүү жер эле. 1200-жылдары бул аймакка Кара Корум шаарын Чыңгыскан курал жасоочу алыскы журт улдарга кеткенде үй бүлөсүн калтырып турчу шаар катары курдурган. Бара-бара Монгол империясынын ордосуна айланган бул шаар орто кылымдарга чейин эле ар кандай жайларда талкаланып жок болгон экен. Империядан ташбаканын таштан жасалган эки чоң сөлөкөтү гана калыптыр. Уламыштарда Будда адамдарды алааматтардан сактоо үчүн дүйнөгө ташбака кийпин кийип келгендиги айтылат. Ал эми тарыхый булактарга караганда Кара Корум шаарынын эки жак чегине ташбаканын таш эстеликтерин Чыңгыскандын урматына дин кызматкерлери тургузушкан экен. Кийинчерээк таштан жасалган мындай ташбака эстеликтерине көчмөндөр падышачылыгынын Көшө Сайдан деп аталган музейинен да кабылдык. Ошентип Эден суу монастырын Абатайхан орто кылымда дал ошол таштан жасалган ташбакалардын биринин жанына салдырып, курулушка Кара Корум шаарынын калдыктарын пайдаланган. Эден суу бүгүн өлкөдөгү жүздөгөн Будда храмдарынын эң байыркысы катары кастарланып, азыркы заманга чейин сакталып калгандыгы менен даң азалуу. Эден суу монастырындагы храмдардын дубалдары таштан, граниттен салынган. Алардын Тибет, Монгол, Кытай үлгүлөрүн элестеткен канаттуу кооз чатырларынын жашыл боектору бир аз тосуп калганы болбогус, кадимкидей өң берип турат. Храмдар кулач жеткис төрт бурчтуу таш сокулар менен туташтыра курчалып, ар биринин чокусуна Будданын эн белгиси кондурулган. Төрт бурчтук бул сокулардын саны 108 дана экендиги, кезинде бул дубалдын ичинде 100 чамалуу храм болгону тарыхта айтылат. Бирок биз болгону 10 чакты байыркы турак жайды көрө алдык. Калгандары Манчжурия урушунда диний калдыктарга каршы күрөш доорунда бузулган дешет. Бүгүн бул монастырда эки храм гана буддачыларга кызмат кылып, негизги бөлүгү тарыхый эстелик катары мамлекеттик коргоого алынып, улуттук музейдин карамагына берилиптир. Монголия улуттук музейи Улан Батыр шаарынын чок ортосунда жайгашкан. Анда коюлган экспонаттар Чыңгыз хан доорунан бүгүнкү демократиялык заманга чейинки Монголиянын өнүгүү тарыхын, динин, маданиятын, каада салтын көргөзүп турат. Негизи эле Чыңгыз хан улуттук идеологиянын баш атында турган баатыр катары бул элдин аң сезимине сиңип калгандыгын Монголияга келген ар бир киши жакшы түшүнөт. Маселен, өкмөт үйүнүн алдына дубалдын эни менен бирдей өлчөмдөгү Чыңгыскандын сүрдүү эстелиги колодон орнотулуп турат. Чыңгыскандын эстеликтерин, сүрөттөрүн, элестерин аймактан, шаардан, мекеме ишканалардан, мектептерден, балдар бакчаларынан, оюнчуктардан, сувенирлерден жада калса азык түлүктөрдөн да кенен кесир жолуктурса болот. Биз барган улуттук музейдин алдынан Чыңгыз хан доору тууралуу булгаарга тартылган чегилген миң түрдүү сүрөттөрдү соодалап жайнаган монгол кыз келиндери жүрүшөт.
Шаман по кичин бир тасон менен кеткен. Это лошадь. Просто моя бумага. Музыкальный. Мой брат рисовал. Полос. Е. Один, а две. Две день.
Я, наверное, не видел.
А. Цена.
Биз менен ой бөлүшкөн монгол жигити Муги бүгүнкү Монголия соода саттыкка ыктап, ишкердикти өздөштүрүп, пайда таап, экинчи жагынан маданиятын бүксөртүп жатат деп кийди. Бирок Монголиянын айталасындагы Эдензоо монастырында алыс жакындан келип жүргөн англис орус тилдүү чет элдиктердин караанын көргөндө Мугинин айтканына анча кошулгум келген жок. Монастырдын сыртына чыксаңыз, жолдун аркы берки өзүндө түрдүү сувенирлерди, суусундуктарды отуруп басып саткан, туристтерге тамак аш жасап берип, автоунааларын кызматка сунуштап оокат кылган монголдор кадимки эле кыргыз турмушту эске салат.
Бул кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызынын Мен көргөн Монголия деп аталган жол дептеринин экинчи бөлүгү болду. Жыйынтыктоочу бөлүгү да кийинчерээк назарыңыздарга сунушталат. Ал эми жол дептердин интернеттегисин албетте кызыктуу сүрөттөр менен коштолгон Азаттык чекит KG сайтыбыздан өзүңүз барактап окуп көрө аласыз. Эми Кыргызстанга кайрадан кайрылып келсек, кыргыз циркинин чыгармачыл жамааты жаш таланттар менен толукталып жатат. Мындан 2 жыл мурда түптөлгөн цирк студиясы курагы боюнча эс алууга кеткен айтылуу артисттердин ордун басып, ишин улап кете турган муунду тарбиялай алат деп жамаат ишеним артып турат. Буга кыргыз циркине барып келген кабарчыбыз Мира Аманбаева күбө болуп келди.
Кайратбек Тилеков азыр 17 жашта. Цирк артисти болом деген тилек менен 5 жашынан тартып акробатикада машыгып келген. Цирктин студиясын бүткөндөн кийин ал эмгек сиңирген артист Уркан Ормоновтон комузду цирктин тилине салып ойнотуу өнөрүн үйрөнүүгө өткөн. Ушул тапта сентябрь айында Москвада өтө турган фестивалга катышууга даярдык көрүүдө.
Студияны бүтүп, сертификат алып, Уркан Майкен колуна чыктым. Уркан Майкен ушу комузду цирктин тилинде кылып ойноткон үйрөтүп, ошо азыр Кудай буйруса ушуну жакшы өздөштүрүп алдык. Анан мындай бир сыйра калпактарды да кылып атабыз. Калпактар менен 2002-жылы Москвага доот, ошо Москвага даярдыктарды кылып атабыз. Катуу даярданып, өзүнчө сүйүнүп ошого жетиш керек деп.
Кайрат мектепти аяктап, аттестат алгандан кийин келечеги цирк менен байланат деген ойдо. Кыргыз цирки бүгүн мына ушундай жаштар менен толукталып жатат. Бул циркте 2 жыл мурда акы төлөп окутуу үчүн ачылган жаштар студиясы өбөлгө түзүп жатканын мамлекеттик цирктин директору Курмангазы Исанаев билдирди. Анын айтымында келечекте цирк артисттерин бекер окутуу аракеттери көрүлүп жатат. Кыргыз мамлекеттик циркинин көркөм жетекчиси, Кыргыз Республикасынын эл артисти Кадырбек Таджиев жаш артисттер үчүн чет өлкөлөрдө көргөзүүчү атайын программалар даярдалып жатканын айтты.
Бияктан репетиция кыла берет, ар бир өлкөдөн баягы контракт келет, номер чыккандан бир жерде эле отура бергенде болбойт да, булар чет элдерге кыдырып, чет элдерде оплатасы жакшы, бир жерде айлык эмне 5000 сом, ошол чет элге эле жөнөтөбүз, ошол жактан иштеп кыймыл аракет кылып ушундай маселе менен иштеп атабыз.
Ошентип Кайрат сыяктуу ышкысы жанган жаштар өз таланттарын эл алдында көрсөтүүгө мүмкүндүк алышат экен. Бирок кыргыз мамлекеттик цирки бүгүн өзүн өзү каржылоого чамасы жетпей жупуну жашап жатат. Цирктин имаратына киргенибизде кызматкерлер манеждин айрылган жерлерин жамап ремонт жасап жатышкан экен. Имарат өзү да 1976-жылы пайдаланууга берилгенден тарта капиталдык ремонттон өтө элек. Бул 4-5 жылга жетээрин манеж боюнча инспектор Клара Таджиева айтты.
Цирктин ичинде азыр сырткы ремонттор жасалып атат, мына ичкисине көп каражат керек да, ошон үчүн буга чамасы жетпейт. Чын айтканда өзүбүздүн чамасы жетпейт. Буга мамлекеттен, өкмөт тарабынан акча бөлүнбөсө, бизде звук, жарык берүүчү аппаратуралар бар. Советтер союзу убагындагы лампалар турат. Мындагы мына сиденьялар, бул ушу 76-жылы пайдаланууга берилгенден бери турган сиденьялар да, темирден жасалган эмеси катуу, бирок ошого карабай ар бир оюндан кийин 4-5 скамейканы усталар жасап чыгышат, сынган жерлерин оңдолуп турат. Бирок муну планда бар, бирок эми акча каражатына байланыштуу болот.
Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата 30-августта Кыргыз мамлекеттик циркинде кайрымдуулук концерти өтөт. Бул концертке 13-14 жаштагы таланттуу жаштар 13 номерлүү оюн зоок көрсөтүшөт. Алардын катарында Кайратбек Тилеков да комузу менен сахнага чыгып өз талантын көрсөтөт.
Көгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор.
Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар, негизги жаңылыктар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кийжи. Биз ошондой эле Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аяктайт. Таңкы түз ободо уктуруубуз эми саат 8:00 уланат.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Добрый вечер. Начинаем очередной выпуск еженедельной Центрально-Азиатской программы «Перекресток». Ее веду я, Аида Касамалиева из Бишкека. В течение следующего получаса мы расскажем о событиях, которые наиболее запомнились за неделю в регионе. Сегодня в программе. Кыргызский челах уничтожен. В Казахстане могут уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин. После долгого перерыва МТС вновь возобновляет работу в Туркменистане. По новому распоряжению узбекистанских властей, каждый шестой работник государственных учреждений должен пойти на сбор хлопка. Молодая женщина из Таджикистана вернула свою двухлетнюю дочь в Душанбе после развода, одержав победу на затяжных судебных разбирательствах за рубежом. Начнем с новости, которая потрясла Кыргызстан на прошлой неделе. Военнослужащий погранвойск, убивший 4 сослуживцев и супругу одного из жертв, уничтожен 21 августа. Тела погибших на отдаленной горной пограничной заставе 21 августа были доставлены в областной центр Каракол. Военная прокуратура Кыргызстана по данному факту возбудила уголовное дело и начала допросы оставшихся в живых военнослужащих. Президент и премьер-министр страны призвали силовые структуры тщательно расследовать данный трагический случай, чтобы не допустить ее повторения. 19-летнего Балбая Кулбарак-Улу, расстрелявшего 5 человек, нашли 21 августа ранним утром в ущелье Айташ Ахсуйского района. Он был уничтожен в ходе спецоперации, потому что оказал вооруженное сопротивление. В интервью Азаттыку пресс-секретарь пограничных войск ГКНБ КР Гульмира Борубаева сказала следующее.
Он оказал вооруженное сопротивление. Для того, чтобы не допустить гибель других военнослужащих, было принято решение о его уничтожении. Сейчас вот по этому вопросу там работает комиссия, там сейчас же находится группа офицеров, и там же находится командующий пограничными войсками. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы уже получим ответы на некоторые вопросы.
Гульмира Борубаева отметила, что задержать живым военнослужащего не было возможным. На месте проведения спецоперации идут следственные мероприятия. Руководство пограничных войск ГКНБ КР обнародовало имена погибших. Это начальник погранзаставы Эчкилиташ, прапорщик Мирлан Маликов, старший сержант Садатбек Токтосунов, сержанты Бакыт Кадыров и Рысбек Калманбетов, супруга сержанта Бакыта Кадырова Нуриза Шерикбаева. После необходимых экспертиз тела погибших будут переданы родственникам. Правительство КР решило вручить семье каждого из убитых военнослужащих по 100 тысяч сомов. В чем причина трагедии? Трое выживших военнослужащих сейчас дают показания следователям военной прокуратуры Кыргызстана. По словам заместителя военного прокурора Нуркамала Набиева, возбуждено уголовное дело по следующим статьям. Убийство, угон автомашины, незаконное присвоение огнестрельного оружия и самовольное оставление мест воинской службы. На погранзаставе и в Караколе работает специальная группа следователей. Все лица, причастные к данному инциденту, дают соответствующие показания. Пока рано делать какие-то предварительные выводы. Таким образом, остается без ответа главный вопрос. Почему военнослужащий, который должен был этой осенью демобилизоваться, пошел на такое преступление? Данный трагический случай, приведший к смерти 5 человек, стал предметом дискуссии в обществе. Общественность полагает, что всему причиной стало общее падение армейской дисциплины. Также много вопросов вызвало спецоперация и уничтожение подозреваемого военнослужащего. По словам бывшего заместителя председателя ГКНБ КР Артура Медетбекова, такого рода спецоперации проводятся с особой тщательностью и подготовкой. Руководители таких спецопераций обязаны воспользоваться всеми возможностями и приложить максимум усилий, чтобы схватить живьем подозреваемого человека. Это нужно для того, чтобы выявить все причины произошедшего и не допустить впредь повторения такого рода случаев. На совещании с руководством секретариата Совета обороны, Генеральной прокуратуры и ГКНБ, которые прошли 21 августа, глава государства Алмазбек Атамбаев, комментируя инцидент на погранзаставе Эчкилиташ, сказал следующее. «Видно, что руководство пограничных войск ГКНБ не предприняло серьезных мер для улучшения атмосферы внутриличного состава военнослужащих». Глава государства дал поручение секретариату Совета обороны КР и силовым структурам провести тщательное расследование. Аида Касымалиева, Бакыт Асанов из Бишкека. Продолжаем программу. Вы слушаете «Перекресток». В Казахстане началась кампания против повышения пенсионного возраста для женщин до 63 лет. Еще в прошлом году в правительстве заговорили, что пенсионную систему нужно менять и уравнять возраст мужчин и женщин. Уже в этом году подобную идею озвучил и председатель Нацбанка Григорий Марченко. Его заявление в обществе восприняли как неминуемое событие. В интернете появились призывы объединяться, чтобы не позволить правительству провести пенсионные реформы. С подробностями Светлана Глушкова, корреспондент казахстанской редакции «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода».
Жительница Астаны Ирина Лютенко, 52 года. Она работает медсестрой в городской больнице. Женщина надеется, что все-таки сможет уйти на пенсию в 58 лет, а не в 63 года. Ирина Лютенко говорит, что отрицательно относится к пенсионной реформе и считает, что женщины имеют преимущество перед мужчинами.
Те женщины вот моего возраста, например, пенсионного, они достаточно долго работали в свое время, воспитали детей. И они заслуживают отдыха, потому что жизнь у нас не такая легкая.
Кроме этого, Ирина Лютенко уверена, что в Казахстане не хватает людей трудоспособного возраста. Молодежь, по ее словам, не хочет работать и ведет нездоровый образ жизни. Вредные привычки, говорит женщина, главная причина, почему жизнь мужчин в Казахстане короче. О том, что мужчины живут меньше, говорит и председатель Национального банка страны Григорий Марченко. Несколько месяцев назад он заявил, ссылаясь на данные агентства по статистике, что средняя продолжительность жизни женщин в Казахстане составляет 73 года, мужчин 64, тогда как женщины в Казахстане выходят на пенсию в возрасте 58 лет, а мужчины в 63 года. После выхода на пенсию женщины живут в среднем более 20 лет, тогда как мужчины всего 12. Григорий Марченко говорит, что в некоторых странах давно отказались от гендерного разделения, а возраст выхода на пенсию у женщин и мужчин одинаков.
У нас в Национальном банке 53% руководящих должностей занимают женщины. И 67% трудового коллектива составляют женщины. И за равную работу женщинам платят равную зарплату. Вот. И туалетов в Национальном банке для женщин в два раза больше, чем для мужчин. У нас в Национальном банке принципы гендерного равенства соблюдаются и уважаются. И поэтому женщины в Национальном банке почему-то поддерживают необходимость выравнивания пенсионного возраста.
Одна из гражданских активисток из города Жасказгана, Наталья Уласик, написала в социальной сети Facebook свое мнение на предложение главы Казахстанского национального банка. Она считает, что причина кроется в плохой работе пенсионных фондов, которые терпят убытки, и поэтому правительство собирается провести реформы в пенсионной сфере в ущерб женскому населению. Еще одна активистка из Алматы Лариса Бояр говорит, что 18 августа в 11 городах Казахстана представители оппозиционной организации «Социалистическое движение Казахстана» хотели провести акции протеста, но ни в одном городе власти не дали на это свое разрешение. Лариса Бояр говорит, что хотя митинги не состоялись, они не намерены отказываться от своей кампании. По ее словам, теперь еженедельно в администрацию городов будут направляться заявления о проведении митингов против повышения пенсионного возраста для женщин.
Мы не стали идти вразрез с мнением акимата. В общем, это был пробный шар такой, поданной заявки. И если мы, извините, на такую животрепещущую тему, которая, в общем-то, идет вразрез социальной политики, да, вот получаем отказы, так говорить.
На прошлой неделе в Алматы создали комитет противодействию пенсионной реформе, куда вошли представители из разных областей Казахстана, профсоюзов и общественных объединений. По словам гражданской активистки Ларисы Бояр, началась активная работа. Она заключается в информировании населения и распространении листовок. Так, в социальной сети ВКонтакте предлагают распечатать уже готовые образцы листовок и разместить в своем городе, поддержать таким образом протестную кампанию. Гражданские активисты требуют отказаться от новой пенсионной реформы, потребовать национализации частных пенсионных фондов на безвозмездной основе и вернуться к солидарной пенсионной системе. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально для программы «Перекресток».
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте «Азатыка» rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
МТС после полуторагодового перерыва снова возобновляет свою работу в Туркменистане. В то же время решением хозяйственного суда в Ташкенте у стопроцентной узбекистанской дочерней компании МТС «Уздун Рабита» отобраны лицензии. Договор между МТС и Туркментелеком предусматривает, что МТС Туркменистан будет ежемесячно выплачивать Туркментелекому 30% чистой прибыли. До приостановления своей деятельности в Туркменистане в декабре 2010 года МТС ежегодно выплачивала 20% чистой прибыли в туркменскую казну. Насколько продлится работа МТС в Туркменистане в этот раз, разбиралась наша коллега из туркменской службы Алтын Магауина.
С 30 августа после 18-месячного вынужденного перерыва МТС возобновит предоставление услуг сотовой связи в Туркменистане. Как говорится в сообщении правительства Туркменистана, МТС Туркменистан начнет оказывать услуги сотовой связи по ранее заключенным договорам с абонентами, которые могут активировать свои сим-карты с указанной даты по 30 сентября. Подключение новых абонентов будет осуществляться после 30 сентября. Об этом нам рассказала пресс-секретарь МТС Валерия Кузьменко.
Пока речь о том, что абоненты, которые сохранили свои сим-карты и контракты, не смогут вставить сим-карту в телефон, и она заработает. Соответственно, останется и прежний номер, и абонентский счет, который был у абонента, и также абоненты смогут использовать те денежные средства, которые у них оставались на счету.
Ранее акционерное общество «Мобильные телесистемы» сообщало о возобновлении деятельности в Туркменистане, а также о получении лицензий и обеспечении технических и юридических условий, необходимых для возобновления операций в этой стране. Но наш источник в МТС на условиях анонимности рассказал радио «Азатлык» о том, что, несмотря на договоренность в Туркменистане, работники Министерства связи не могут самостоятельно принимать решения. Специалисты Министерства связи не могут работать со своими зарубежными партнерами. Министерство связи Туркменистана не способно на своем уровне принимать самостоятельные решения по обеспечению связи населению, говорит источник. Мы попытались связаться с Министерством связи Туркменистана, но наша попытка не увенчалась успехом. Рассказывая об особенностях работы в условиях Туркменистана, наш источник в МТС, пожелавший остаться анонимным, сказал, что несмотря на огромные затраты на высококачественное оборудование, правительство не нанимает грамотных зарубежных специалистов для налаживания работы в оборудовании. В результате СМС-сообщения могут доходить только на следующий день, говорит он. По словам представителя МТС, такое положение дел отрицательно влияет на налаживание работы МТС в Туркменистане. МТС начала свою работу в Туркменистане в 2005 году, купив почти за 47 миллионов долларов местного оператора «Бараш Коммуникейшн». Тогда же она заключила договор с местным министерством связи, по условиям которого BCTI должна была ежегодно перечислять бюджет республики помимо налогов 20% чистой прибыли. Наконец, 2010 года, когда работа компании была приостановлена, у МТС насчитывалось почти 2,5 миллиона абонентов в Туркменистане. И по этому показателю она серьезно превосходила единственного конкурента в стране – государственного оператора «Алтынасыр». И сейчас, по мнению анонимного источника, «Алтынасыр» опасается конкуренции. Поэтому и Министерство связи Туркменистана пытается создавать дополнительные трудности для МТС. Специалист по телекоммуникациям утверждает, что для предоставления своим клиентам самых современных услуг МТС необходимы определенные технические условия, которые туркменская сторона в лице Министерства связи либо предоставляет в ограниченном количестве, либо не предоставляет вообще. Например, Туркментелеком нам не дает IP-трафик, говорит источник в МТС. Для Алтынасыра IP-трафик предоставляется, а для МТС Министерство связи этот трафик предоставить отказывается, говорит он. На вопрос, как же МТС будет решать подобные проблемы, наш источник сказал, что подобные трудности придется решать на уровне Министерства иностранных дел или администрации президента. Договор между МТС и Туркментелекомом заключен сроком на 5 лет с возможностью пролонгации при соблюдении ряда условий на такой же срок. Алтын Магауина специально для программы «Перекресток» от туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Спасибо, Алтын. Напомним, что вы слушаете центральноазиатскую передачу «Перекресток». В студии я, Аида Касамалиева из Бишкека.
«Перекресток» – совместная программа центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттык.
Теперь к новостям из Узбекистана. «Все на сбор хлопка». Этот призыв, впервые появившийся еще в советском Узбекистане, жив и в условиях независимости этой центральноазиатской страны. В этом году лозунг, знакомый с детства каждому узбекистанцу, можно конкретизировать, и он может звучать так. Каждый шестой работник государственных учреждений на сбор хлопка. Немного длинно, но такая формулировка точно передает суть распоряжения властей. Но если учесть, что новый лозунг рассчитан для жителей столицы, которые даже в советское время почти не привлекались на сбор хлопка, то для жителей областей формулировка старого лозунга не изменится. О том, как в трудовых коллективах Ташкента формируют хлопкоуборочный десант накануне начала сбора хлопка сырца, рассказывает корреспондент узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Фарух Юсуфий.
Учитель общеобразовательной школы номер 185 Алмазарского района города Ташкента сообщил радио «Азадлик», что его школа готовит к отправке 10 учителей в Джизакскую область.
Пока неизвестно, кто конкретно поедет на сбор хлопка. Этот вопрос будет рассмотрен на педсовете. Известно, что от нас должны поехать 10 человек. Сказали, если кампания будет длиться один месяц, 10 учителей пробудут на хлопке 15 дней. А потом их заменят другие 10 человек. Но если затянется на 2 месяца, то учителя будут на хлопке по одному месяцу.
Сообщила учительница на условиях анонимности. А школа номер 22 столицы, в отличие от школы номер 185, поставит на хлопковые поля Зарабдарского района Джигзахской области на 5 учителей больше, потому что в этой школе и коллектив побольше. Сеятели вечного и доброго начнут собирать хлопок буквально на второй день нового учебного года. А детей кто будет учить? Вот что ответила на этот естественный вопрос один из руководителей школы номер 22, по понятным причинам захотевший остаться неназванным.
Например, есть такие уроки, которые проводятся в две группы, то есть класс делится. За счет таких уроков будем возмещать потерю. Есть еще методические дни для учителей, они тоже наш резерв. В общем, все распланируем, чтобы выполнить годовую программу. Ни один урок не будет пропущен.
Говорит один из руководителей школы номер 22. К сбору хлопка в этом году будут привлечены и работники медицинских учреждений города Ташкента. Например, руководство первой детской клиники столицы готовит к отправке 50 врачей, медсестер и санитарок на сбор хлопка.
В Арнасайский район отправляем 50 человек на 15 дней. Состав сборщиков будет меняться каждые 15 дней. Руководители райздрава уже побывали в районе и подготовили место для проживания наших работников в здании местного колледжа.
Сообщила одна из руководителей клиники. На сбор хлопка привлекаются и работники махалинских комитетов столицы Узбекистана. Представитель комитета Махали Наккошлик города Ташкента отвечает на вопросы радио «Озорлик», сказала:
«Пахта масаласыга хабар келди, энди биз өзимиз хазир битта махалла раиси, махалла маслагач».
В штате нашего комитета 4 работника – председатель, его советник, секретарь и страж Махалли. В ответ на распоряжение Хатимята мы предоставили список работников. Пока не было запроса о списке жителей. Мы сейчас в состоянии готовности.
Говорит представитель комитета Махалли Наккошлик. По словам ответственного работника Хакимията города Ташкента, на сбор хлопка в этом году будут привлечены работники всех учреждений города. Отвечая на вопросы радио «Азадлик», он отметил, что трудовые коллективы должны выделять на сбор хлопка не менее 16% от численности коллектива.
Организации, предприятия и учреждения будут отправлять своих работников на хлопок, исходя из своих возможностей в порядке очередности. Но численность привлеченных на сбор хлопка должна составлять не менее 16% личного состава коллектива,
сказал представитель городской государственной администрации. Он добавил, что жители столицы будут собирать хлопок на полях Джазакской и Сырдарьинской областей, начиная с 3 сентября. Стоит отметить, что жители Ташкента и в прежние годы привлекались к сбору хлопка, но в этом году наблюдается более организованный и строгий подход к делу со стороны властей. Некоторые аналитики в беседе с радио «Азадлик» выразили мнение, что это связано с недавней директивой премьер-министра Узбекистана Шавката Мирзияева, в которой он запретил привлекать детей к сбору хлопка. В последние годы власти Узбекистана подвергаются резкой критике на международном уровне за эксплуатацию детского труда. Известный узбекский журналист, 80-е годы руководивший газетой «Вечерний Ташкент» Шаров Убайдулаев с большим скепсисом относится к директивам властей о запрещении детского труда.
Про такие директивы забудут буквально в первые дни сентября. Как и в советское время, группа товарищей выступит в печати с инициативой закрыть школы и привлечь детей к сбору белого золота, источнику благосостояния всего узбекского народа.
Говорит старейший узбекский журналист. В 2012 году в Узбекистане планируется произвести 3,35 миллиона тонн хлопка-сырца. В отличие от некоторых соседей, земля в Узбекистане не является частной собственностью. Советские колхозы расформированы, их земли переданы в аренду фермерам, которые заключают договоры с государством на условиях, исключительно диктуемым государством.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте azatyka.ru/azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Это был Фарух Юсуфий, и завершаем мы программу с историей из Таджикистана. 28-летняя Тахмина Талибова из Таджикистана, несмотря на небольшой жизненный опыт, смогла одержать победу над затяжными судебными разбирательствами за рубежом и вернуть свою двухлетнюю дочь в Душанбе. Ее приключения начались год назад, когда, расставшись со своим мужем, гражданином Турции, в одночасье она лишилась своей годовалой Заину. Выкрав их совместного ребенка из Таджикистана, Кумаш Мурод, бывший муж Тахмины, вывез девочку в Турцию. Однако ни дальняя дорога, ни затяжные судебные разбирательства в судах этой страны не устрашили ее перед целью вернуть свою малолетнюю дочь и придать этому делу общественный резонанс. О том, как малообразованной матери троих детей удалось возвращение дочери в Таджикистан, сама Тахмина Талибова поделилась в беседе с таджикской службой «Радио Свободы. Свободная Европа». С ней беседовала Хирамон Бакозода.
Злоключения Тахмины Талибовой, 28-летней матери троих детей, начались примерно год назад.
когда ее гражданский муж пропал вместе с их годовалой дочерью. Гражданин Турции Кумаш Мурат, которого в Душанбе привели бизнес-дела, полюбил Тахмину и решил начать с ней совместную жизнь, после того, как она, расставшись со своим мужем, одна воспитывала двоих детей. Как рассказывает сама Тахмина, жизнь у них не ладилась, и до того, как он выкрал маленькую Зайно и увез с собой в Турцию, несколько раз угрожал ей. Так Тахмина рассказала свою историю.
Он пил, ходил по барам, гулял по ресторанам, по женщинам, я ругалась. Ему это не нравилось. Потом начинались скандалы дома. Он всегда угрожал, что я украду ребенка, и ты ничего не сможешь сделать. Я всегда говорила, что посмотрим. Я не верила. После того, как украл ребенка, я ходила, все мне гнали. Уходи, тебе никто не даст ребенка. Ты ничего не сможешь сделать, ты иностранка.
В октябре прошлого года Кумаш Мурат вылетел в Анкару вместе с Зайно под предлогом того, что ему нужно навестить больного отца. Однако по прошествии 5 месяцев он пропал и решил не возвращать ребенка. Тогда Тахмина приняла решение поехать в незнакомую для нее страну и вернуть годовалую дочь. Оставив 2 старших детей на попечение матери, она вылетела на родину мужа. Вначале она столкнулась со стеной непонимания и холода со стороны сотрудников таджикского посольства в Анкаре, которые не хотели идти ей навстречу. Но ее обращение в печать и просьба о помощи через СМИ дали положительные результаты. Вместе с представителями таджикского посольства в Турции ее делом занялись и органы правопорядка этой страны.
Я здесь, и я не знала, что такое суд, я не знала, что такое прокуратура. Прокурор, я об этом не знала. Я только знала участковую милицию. Все. Вообще ничего. Об этом, обо всем я узнала в Турции. Что там есть прокуратура, что там есть суд, что так надо сделать, так. Это уже на своих, как говорится, люди на ошибках учатся. Я там и дошла даже до ихнего президента. Абдулагуль. Я ему тоже написала заявление. Оттуда меня всегда звонили, спрашивали, что как у вас, получается ли у вас что-то или нет.
В общей сложности Тахмине пришлось провести в Турции 10 месяцев. Выехав в Анкару лишь с обратным билетом в руках, купленным на занятые у добрых людей деньгами, ей пришлось выживать. Она познакомилась с женщиной из Грузии и устроилась в ее торговой лавке уборщицей. Этих денег ей едва хватало на жизнь и оплату за расходы по походам в инстанции. Она признается, что при каждом случае переноса слушаний на другую дату у нее опускались руки, и порой приходила мысль отказаться от этой затеи. Но через мгновение вновь появлялись силы, и она продолжала бой по-новому. Сейчас, пройдя через все эти испытания и вернув любимую Зайно домой, в Таджикистан, эта молодая женщина со средним образованием уверена, что женщинам никогда не надо бояться трудностей.
Не надо бояться, женщина всегда все свое добьется и все сделает, мне кажется. Если она будет бояться, и она, конечно, ничего не добьется, это даже если она вышла замуж, допустим, даже если это что-то у нее произошло, она должна держаться и добиваться своего.
Тахмина, выражая благодарность всем, кто поддержал ее в этом сложном жизненном испытании, особо благодарит обычных жителей Турции, протянувших ей руку помощи. «Они выдали мне адвоката и всячески помогали мне», признается она. История Тахмины Толибовой может и не редкость, но мало из тех, кто столкнулся с подобной ситуацией, выразит готовность вступить в спор за своего ребенка за рубежом. За последние 6 лет в Таджикистане зарегистрировано около 3000 браков с иностранцами. Это в основном граждане Афганистана, Ирана, Китая, Америки, Канады, России, Узбекистана и Казахстана.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка, rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
И новости из Харога, откуда выводят войска. Начался процесс вывода излишних правительственных войск из города и окрестных гор административного центра Горно-Бадахшанской автономной области. Достоверный источник сообщил радио Зоди, что это решение было принято по результатам встречи министров обороны и внутренних дел Таджикистана Шарали Хайруллаева и Рамазона Рахимова с 24 депутатами городского совета Харога и представителями посреднической группы 20. Группу 20 на встрече представляли Наврузмамат Наврузмамадов, депутат городского совета Харога и Йодгур Файзов, руководитель представительства фонда Агахана. Ожидалось, что в 11 часов по местному времени 23 августа в Хароге должно было начаться чрезвычайное заседание городского совета, который должен был обсудить вопрос о выводе правительственных войск из города. Однако министры обороны и внутренних дел и депутаты городского совета, представители группы 20, договорились об этом еще до начала проведения заседания городского совета.
Достоверный источник радио «Зоди», который также принимал участие в многосторонней встрече, сообщает, что о достигнутых договоренностях подготовлены соответствующие документы. Участники митинга протеста на площади Вахдат города Харок взяли на себя обязательство прекратить демонстрацию сразу же после вывода правительственных войск. Начальник штаба Министерства внутренних дел Таджикистана Икром Умаров в четверг сообщил радио «Зоди», что утверждение некоторых из митингующих в Хароге о причастности к убийству Имамназара Имамназарова спецназа МВД не имеет оснований. По информации МВД, Имамназар Имамназаров был убит 22 августа в собственном доме. Накануне, после убийства неформального лидера Бадахшана Имамназара Имамназарова, в Хароге резко накалилась обстановка. Несколько тысяч жителей города вышли на демонстрацию протеста с требованиями вывода правительственных войск из областного центра. Митинг протеста в Хароге продолжается.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушали центральноазиатскую передачу «Перекресток». В студии с вами была я, Аида Касымалиева. До встречи на следующей неделе и хорошего продолжения вечера.